продолжаем жить в режиме самоизоляции, но не прекращаем свою работу. Второе пришествие Владимира Путина. Жизнь и смерть городского общепита, нефтяная удавка России – это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 14-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Нефтяная петля на шее России.
И в этом действительно виноват гениальный стратег Игорь Иванович Сечин и Путин, который это одобрил.
Кафе и рестораны. Борьба за выживание.
Как мы сами будем жить? Не знаю. Выручки нет, у нас закрыто заведение на ключи.
Как власти следят за соблюдением изоляции? Итоги первой недели.
Нельзя устраивать из страны концлагерь.
Я хочу представить моего гостя Дмитрия Потапенко, предприниматель и экономист. Первый у меня вопрос. Скажите, как вам второе пришествие Владимира Путина на удаленке 2 апреля?
Гениально, воспринял с восторгом, стоячи во фронт.
Давайте тогда мы посмотрим первый репортаж нашего корреспондента о том, что произошло с городским общепитом. Продлил режим нерабочих дней с сохранением зарплаты до конца апреля. Это формулировка российского президента, которую он использует вместо слова «карантин». При этом в Москве и области уже неделю закрыты все заведения общепита. Кафе, рестораны, кофейни, бары. Всего около 15 тысяч точек питания. Как они выживают и надеются ли их владельцы открыть в мае, разбиралась Алена Вершинина.
У нас есть продукты на складе, которые мы с удовольствием будем разбирать по домам и раздавать сотрудникам. И надеяться на скорейшее разрешение этой проблемы.
Московские кафе, бары и рестораны закрыты уже неделю. Кто-то перешел работать в режим доставки, кто-то предпочел закрыться совсем, потому что доставка не то что не окупает потерь, а даже еще прибавляет их.
По оценке Федерации рестораторов и ательеров, после снятия так и не объявленного официально карантина в Москве могут не открыться до 90% заведений, пишут ведомости. Антон Лубный – владелец двух заведений на Артплей – вегетарианского кафе «Фрукты и овощи» и бара «Волна». По его словам, еще в середине марта, до введения в Москве хоть каких-либо ограничений, выручка упала на четверть, а непосредственно перед карантином – сразу в 5 раз.
Мы пробовали сделать доставку, и у нас... количество заказов, которые к нам приходили, было не слишком велико. Мы поняли, что если так будет продолжаться, то нам нет смысла продолжать работу. Мы максимум сможем повару зарплату, например, оплачивать и продукты.
Анна Шенгелия – соосновательница небольшой кофейни «Молния» на Земляном валу. Они открылись только в середине февраля, так что проработать успели считанные недели. Рядом с ними находятся корпуса вышки, поэтому среди посетителей было много студентов.
В принципе, гостей стало настолько мало, что не было смысла работать даже самим, без сотрудников. Это совсем маленький такой семейный бизнес, можно так назвать. Это не сетевая история. Велик шанс, точнее, просто впасть в забвение после окончания всей этой истории.
Пешеходная зона на улице Забелина, что на Китай-городе, плавно перетекает в улицу Солянка. Здесь все в барах и ресторанах. Однако весь апрель все они работать не будут. И вместо монтажа летних веранд, который уже должен был идти, только редкие прохожие.
Здесь же находится несколько заведений ресторатора Дениса Бабкова, сооснователя Pub Life Group. Всего у компании 16 баров и ресторанов. И Денис вместе с партнером решил закрыть их все на время карантина, а не переходить на схему с доставкой.
Мы поняли, что на данный момент в эту дверь хотят войти абсолютно все игроки рынка. И наши концепции, они не подходят под доставку. Мы 3 дня испытали, посмотрели на результативность, она фактически равна нулю.
Сейчас многие игроки пытаются найти альтернативу доставки. Например, если кофейня, помимо, собственно, кофе, занимается еще обжаркой и продажей зерна, то они пробуют договориться с супермаркетами, чтобы продавать кофе там. По этой схеме, например, пробует сейчас работать кооператив «Черный». Один из его основателей, Артем Тимиров, на этой неделе написал, что сейчас ведет переговоры с крупнейшими ритейлерами – «Вкусвиллом», «X5 Retail Group», «Утконосом». Подобные шаги предпринимает и Pub Life Group.
Мы начали работать с теми структурами бизнеса, которые сейчас актуальны. Это там продуктовые супермаркеты. Да, мы пытаемся договориться с ними о какой-то совместной работе.
Важно понимать, что даже если бизнес не работает, это не значит, что он ничего не тратит. Как минимум есть аренда и зарплаты сотрудников. И по этим обязательствам нужно платить, даже если нет выручки. Например, Аня из «Молнии» рассказывает, что они договорились со своим бариста, что возобновят сотрудничество, как только закончится история с остановкой бизнеса. А вот переговоры с арендодателем еще идут. Не решен до сих пор вопрос аренды и у заведений, располагающихся на территории ArtPlay. Сам арт-кластер сейчас полностью закрыт. И даже те, кто арендует там помещение, могут попасть туда только по спецпропускам.
Мы не знаем, что будет с арендатором, то есть, возможно, они нам простят. Возможно, мы с ними договоримся, что мы впоследствии им с ними расплатимся, то есть у нас будет какой-то долг, мы его сможем погасить. Ну или что-то вроде того. То есть оба этих варианта окей. Но как мы сами будем жить, не знаю. Выручки нет, у нас закрыто заведение на ключи.
Денису Бабкову повезло больше. По его словам, большинство владельцев помещений пошли им навстречу. И сейчас главный вопрос для компании – расплатиться с сотрудниками. Их около 600 человек. И в первую очередь с линейным персоналом. Барменами, официантами, поварами и посудомойщицами. При этом они с партнером собираются воспользоваться программой выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты от Сбербанка и ВТБ. Денис говорит, что никогда не ждал помощи от государства, рассчитывал и рассчитывает только на себя.
Сейчас на данный момент есть послабление в налогах и есть какая-то там помощь на зарплату. Я считаю, что этого, конечно, возможно, мало, но хотя бы достаточно для того, чтобы что-то предпринять и как-то дальше самоорганизоваться как бизнесмену и вытащить на своих руках, не на чужих. Не на руках президента, не на руках собственников помещения, там, да, и не на руках персонала, а на своих личных руках, мозгах, да, вынести свой бизнес, вытащить его из этой ямы.
А вот владельцы кофейни «Молния» считают, что государство ведет себя безответственно и фактически наплевало на бизнес.
Нам лично не подошло ничего из того, что предлагает правительство, потому что мы не арендуем у города, соответственно, нас не касаются какие-то меры, предпринятые в сторону тех, кто арендует у города. Что касается там ВТБ и прочее, которые предлагают беспроцентные кредиты, это все равно кредит, это все равно долговая яма, и после всего окончания придется все равно эти деньги отдавать, выплачивать. Поэтому мы рассчитываем только на себя.
Наверное, в следующий раз я буду что-то откладывать, какую-то большую относительно сумму, чтобы вот если что такое подобное случится. Но насчет поддержки от государства... Конечно, я не знаю ни одного в здравом уме, кто на это сильно бы рассчитывал.
Между тем, источники журнала Forbes говорят, что правительство готовит новые меры поддержки бизнеса и что они будут представлены уже в самые ближайшие дни. Однако, останется ли ими доволен сам бизнес, пока вопрос.
Дмитрий, много лет назад известный американский телеведущий Ларри Кинг спросил у Владимира Путина, что бы случилось с лодкой. Он ответил очень лаконично. Она утонула.
И улыбнулся.
Скажите, что сделал Владимир Путин с малым и средним бизнесом?
Ну, приблизительно как с подводной лодкой. Я обозвал 10-долларовыми шлюхами и отправил туда, где положено 10-долларовым шлюхам находиться. Поэтому здесь второе-то его выступление было не про малый и средний бизнес. В общем-то, он сделал очень правильный финт ушами, по-честному. Он съехал с темы, которую он сам же запустил, а именно он запустил вот этот добровольное ограничение, или которое не обозвал ни чрезвычайным положением, ни чрезвычайной ситуацией. А тут он, попросту говоря, останется красавчиком, когда все сдохнут, а они все сдохнут. Оказывается, окажется, что во всем виноваты губернаторы.
Скажите, вот много лет назад, опять же, это будет, наверное, фраза часто повторяется сегодня, вы бросили такую фразу, что на растущей экономике может заработать любой. А вот попробуйте заработать на падающем рынке. Вот это и есть настоящий бизнесмен. Вам, как предпринимателю, удается заработать на падающем рынке?
Ну, в данном случае это не падающий рынок, в данном случае это рынок, у которого нет вообще клиента. Я своим коллегам-предпринимателям сказал, что, в общем, тот псевдокарантин, а точнее попросту уничтожение бизнеса, это мы проснулись в новом мире, в новом государстве. Сейчас клиент, вот я вот слушал своих коллег, могу сказать, что меня они тревожат существенно больше, потому что они почему-то надеются, что после 2 месяцев, а именно 2 месяца отсутствия клиента, клиент у них что-либо купит. Дорогие мои хорошие коллеги-предприниматели, клиент перешел на мобилизационную модель потребления. Он будет обглоданным медведем, который всю, там, как говорится, всю зиму прокочевал, пролежал в берлоге, и у него нет денег даже на базовые потребности. Если вы сейчас не понимаете этого и рассчитываете за что-то рассчитаться, то ваша судьба печальна. Вы даже гастарбайтером не устроитесь.
Вы знаете, сейчас очень модное слово или выражение «кубышка Владимира Путина», там, где почти 600 миллиардов долларов. Почему он... Президент не хочет, подобно другим мировым лидерам, поделиться этими деньгами и поддержать малый и средний бизнес?
Потому что Владимир Путин – это не столько президент, сколько единоначальный правитель, а президенты в других странах избираемые. Соответственно, у них есть причинно-следственная связь у избирателей между, соответственно, тем, что делает президент и какую он несет ответственность. А в данном случае, когда мы говорим о втором выступлении президента, он принял решение, за которое понесет ответственность, в первую очередь губернатор, второй – народ Российской Федерации. Это прекрасная позиция, когда ты принимаешь решение, а несет за него кто-то другой.
Ну, чтобы не выглядеть одиозным журналистом, наоборот, я все-таки спрошу, что хорошего сделал Владимир Путин, когда он еще в первом своем пришествии обнародовал программу поддержки для предпринимателей. Там же все-таки есть некоторые послабления и по страховым взносам, и по налогам, по арендам. Вот можете сказать,
первое, что там единственное из всего того, что есть, это послабление, которое есть, это снижение страховых взносов с заработной платы. Тут очень важно добавлять. Это действительно хорошо, это давно об этом говорили, как говорится, большевики, но это единственное, что было сделано. Отсрочка налогов по получению беспроцентных кредитов и вся остальная требуха, которая там сказана, не имеет никакого отношения к поддержке экономики России. Мы не будем говорить про предпринимательство, потому что мы очень зря сейчас говорим даже о малом и среднем бизнесе. Надо смотреть отчеты крупных металлургических и энергокомпаний, которые показывают уже сейчас падение приблизительно на 20-25%. Мы родились уже или проснулись в новой стране. Я могу сказать, что лето будет достаточно веселое. То есть мелочевка, которая сдохнет, это минимальный из бед, которые есть у нас на сегодняшний день в России.
Ваши 3 пункта, что необходимо было бы сделать месяца полтора назад?
3 месяца назад, а не 1,5 месяца назад, как только было уже понятно, что идет эпидемия, да, Владимир Путин должен был, если бы, да, Владимир Путин, он не мог этого сделать, пригласить промышленников и предпринимателей, понятно, крупного масштаба и сказать так: ребята, рынок освободился, срочно все на экспорт, устанавливайте новые товаропроводящие цепочки, вот вам для этого обнуление налогов с начала года, вперед все производить, вот вам нулевые преференции. Малому и среднему бизнесу точно такая же должна быть задача по отношению к малому и среднему бизнесу, чтобы он, попросту говоря, кормил сам себя. Он не столько налогообразующая история, сколько занятость людей. Обнуление налогов с минимальной заработной платы, с минимального дохода. Соответственно, должны были обнулены все ввозные пошлины на производство и аппаратов ИВЛ, масок, аппаратов, соответственно, респираторов со степенью защиты FFP3, потому что маска – вещь недостаточная, она всего лишь 3 часа работает, после этого она является большей угрозой, чем поддержкой. Вот это основные какие-то пункты.
Скажите, а допустим, какой-нибудь Нобелевский лауреат придумает антивирус или антидот, и мы победим этот коронавирус. Сколько нужно времени, чтобы восстановились предприятия, восстановился бизнес, на ваш взгляд?
Я с первого дня практически взаимодействую с вирусологами. Значит, вакцина, это была как раз первая, там, например, моя ошибка при прогнозировании. Я думал, что вакцину можно сделать быстро. Вирусологи очень быстро мне развеяли эту иллюзию. Значит, есть вакцина будет через год-полтора, поэтому эту эпидемию мы проживем без всяких антивирусных каких-то историй. Это первое. Поэтому рассчитывать не надо. Задача, собственно говоря, карантинных мер, которые как яд в медицине, это всего лишь систему медицины загнать всех потихонечку, постепенно. И тут первый же вопрос должен задать здравомыслящий человек. А кто сократил коечный фонд в Российской Федерации, что сейчас нам нужно что-то восстанавливать или что-то строить? И вот это самый основной вопрос. Все остальные вопросы вторичны.
Скажите, будет ли передел рынка, если начнется процесс восстановления?
Передел рынка будет, только другое дело, что какой он будет передел рынка? Когда вы задаете вопрос...
Сильные съедят слабых.
Нет, съедать уже некого. Нам вот эти карантин, каждый день карантинных мер, это... То есть отсутствие клиента, в первую очередь, это приблизительно полтора месяца в минус. Мы восстанавливаться после двух месяцев отсутствия экономики будем года полтора-два. Почему это вот тоже не произойдет? Потому что нас сейчас накрывает еще нефтяная волна, и в следующем году нас еще там накрывает то, что мы перестанем добывать в нужном количестве нефть и газ. У нас продукция, соответственно, нефтегазовой компании упадет приблизительно на 30-40%. Почему не будет передела рынка? Потому что мелочевка сдохнет практически полностью. Это никого...
То есть брать будет нечего?
А там нечего брать. Вот сейчас вот вы показывали...
А помещения?
Они останутся у тех же арендодателей. Арендодатели находятся не в лучшем положении. Они, попросту говоря, минусуются, но перед банками. Поэтому здесь, в этой цепочке, в этом кольце нет никого, кто бы выиграл. И банки будут разоряться, и арендодатели будут разоряться. И, попросту говоря, произойдет легкое, я подчеркну слово, укрупнение по причине того, что забирать вот эту фигню, потому что вот сейчас были написано владельцы там, тех или иных компаний. Я бы сказал, бывшие владельцы бывших компаний, скорее всего, люди, которые будут вынуждены за пайку хлеба отдавать долги. Потому что в...
Или если будут брать этот бизнес, то с
никто,
минус, в минусе,
никакого,
с долгами.
Что там брать? Зачем? Они пойдут по процедуру банкротства, там нет ничего у них за душой. У них объект в аренде, оборудование в лизинге, сотрудники на аутсорсе. А весь этот товар, скорее всего, принадлежит поставщику. Владелец общепита – это не просто нищий человек, это человек, который всем должен.
Скажите, вот Алексей Навальный предложил, ну, в качестве меры спасительной раздать взрослому населению по 20 тысяч, а детям по 10 тысяч. Как вам эти цифры и хорошая ли эта мера?
Ну, эта мера, как она аналогична Соединенным Штатам, но она не дает ключевого. Можно раздать хоть по миллиону, если люди не посещают заведения. Зачем? Это вот эта бредятина, которую я периодически слышу, что общепит может перейти на уровень доставки. Нет, не может. Запомните раз и навсегда, доставка и заведение на вынос – это принципиально. Принципиально разные виды бизнеса. Точно так же, как самокаты, телега и то, и другое движущиеся средства, но и другое невозможно из двух самокатов сделать телегу. Вот просто не получится. Потому что просто оглобли другие, ну и далее по списку. Вот точно так же это разные виды бизнеса. Невозможно. Поэтому те, кто работали на вынос, и те страдают.
Скажите, а понятно, что в любом кризисе есть те, кто выходит победителем, или те, кто реально зарабатывает. Кто сегодня зарабатывает?
Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, согласитесь, красавчик, просто красавчик. Ведь сейчас что он сделал? Ведь сейчас у него должны просто висеть вертолеты, прямо в окна влезать губернаторы, которые должны выпрашивать у него деньги. У него должны влезать в окна 646 этих системообразующих компаний. И каждый должен еще покупать место в этой очереди, чтобы быть первым, кто добежит и кого он благосклонно примет. Ну и так, скажем, как его, народ еще может, да, вот народ, я вот... Так что я считаю, что выгодоприобретатель здесь есть, и он прекрасен, и удивительно, он правильно сложил весь пазл.
Скажите, а вот мы уже много говорили об этом, что Путин не дает деньги малому и среднему бизнесу. Он не дает этих денег, потому что не хочет?
Потому что это жулики. Потому что в его системе...
То есть это его мировоззрение?
Это его мировоззрение. В малый и средний бизнес вообще в его системе координат отсутствует как класс. Он может встретиться для поблизости, может даже послушать, даже может дать платочек, утереть каким-нибудь женщинам и детям, соответственно, их слезы. Но в его системе координат они отсутствуют. В его системе координат координат отсутствует даже крупный бизнес, который он вот это. Мальчик, подойди сюда, ручку, вот, и не забудь ее вернуть. Вот здесь распишись. Поэтому вы даже не думайте, что какой-то там бизнес будет спасаться. Кто спасется, тот спасется. А все меры будут приниматься попозже. Ну, потому что, я говорю, уже четвертый месяц идет этой пандемии. У нас заболеваемость менее 5000. От того, что мы почему-то карантин объявили на прошлой неделе, но уже сюда 3 месяца прилетало и улетало миллионы потенциально зараженных людей. Почему у нас не произошло заражение? И вот на 4-й месяц мы вдруг решили закрыть страну. Причем закрыть, ладно, мы страну закрыли позже. Мы сначала закрыли внутренности и только потом закрыли внешность. Хотя надо было в обратной последовательности сначала закрыть внешнюю часть, и это надо было сделать в начале, и только потом уже думать о чем-то внутреннем. Но где логика, где здравый смысл? Все в обратной последовательности.
Мой гость Дмитрий Потапенко. Дмитрий, давайте перейдем к следующей теме. Это нефтяная игла России. Цена российской нефти Urals опустилась почти до $10 за баррель. Белоруссия готова покупать ее по 4. Нет, это не анекдот, это российская лента новостей. Четверг, 2 апреля 2020 года. Хотим мы или не хотим, нефтяная петля на шее России затягивается все туже и туже, если, конечно, не случится чудо. Смотрим мой репортаж.
Но нефть превыше всего. Глобальные и мировые игроки пытаются всякими хитроумными способами поднять цены на углеводороды, которые опустились до уровня 98 года. В тот год в России произошел дефолт.
В конце прошлого века цена на нефть достигла $10 за баррель, как и на этой неделе в России. 20 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, при нынешних ценах на нефть, тогда марка Urals стоила около $23 за баррель, России хватит запаса прочности на 6 лет. В этом не уверен финансовый аналитик Артем Торчинский.
Первое. Антону Силуанову верить нельзя, потому что в 2013 году он соврал под камерой. Помните, была конфискация пенсионных накоплений, и он тогда сказал, что это сделано один раз и больше и будет компенсировано. Никто это не компенсировал, и конфисковали потом еще как бы много-много раз. Значит, вторая история, что резервы, судя по реакции Путина и правительства, тратить никто не собирается. Вот, поэтому массированной поддержки малого и среднего бизнеса и людей ждать не стоит. Резервы нужны исключительно для приближенных бизнесменов, силовиков и чиновников. На этих ребят резервов хватит надолго.
Многие наблюдатели считают днем катастрофы российского бюджета 6 марта, когда Москва отказалась продлевать соглашение с Саудовской Аравией о сокращении добычи нефти из-за коронавируса. На фоне таких новостей цена нефти марки Brent сразу обвалилась на 9%, до 45,5 за баррель. Это минимум с июня 2017 года. Центробанк России тут же снизил курс рубля на 7 марта, если округлить, с 66 до 67 рублей за доллар и с 73 до 75 рублей за евро. И пошло-поехало. Нефть летела весь месяц вниз почти в свободном падении. К 1 апреля цена барреля российской нефти Urals опустилась до $10,5. Рубль стал плясать вокруг цифры 80 за американский доллар. Профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова считает, что цена на нефть на мировом рынке была переоценена, и ее падение логически оправдано.
То есть она слишком высокая, и вот скинуть ее в условиях развивающейся коронавирусной эпидемии могло это событие. То есть оно могло переключить рынок в новое состояние. Но вот совсем целиком относить именно это событие, его роль приписывать к такому кардинальному снижению цены на нефть, я бы не стала.
И вот в конце недели с разных сторон, из США, с Ближнего Востока и России, стали звучать призывы о стабилизации нефтяного рынка. А именно, речь пошла, возможно, о новых переговорах между основными игроками, чтобы окончательно не убить мировую углеводородную отрасль. На эти события со сдержанным оптимизмом смотрит ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.
На самом деле никакого организованного стремления к стабилизации рынка я не вижу ни у кого. Ну, разве что Соединенные Штаты по этому поводу волнуются, это да. Но остальные участники рынка как бы относятся стоически к тому, что цены падают по многим причинам. И первое и главное из них состоит в том, что никто не думает о том, что эти цены долго продержатся. На самом деле уже началось восстановление экономики Китая, и надо думать, что не за горами и начало восстановления экономики Евросоюза и других стран.
Кризис в нефтяной отрасли тянет вниз всю российскую экономику. 85% экспорта – сырьевые товары. Нефть, газ, лес, уголь, руда, металлы первой переработки и алмазы. Ничего технически сложного Россия практически не производит, убеждены самые жесткие критики Москвы. И ожидать положительных тенденций в экономике, особенно в сфере малого и среднего бизнеса на фоне пандемии, сложно, считает Артем Торчинский.
Путин хочет уничтожить малый и средний бизнес и индивидуальных предпринимателей, потому что это опора, в общем, гражданского общества, основа его. Люди, независимые от государства, не бюджетники. Вот. Это конспирологическая теория. А другая, собственно, моя версия, что это просто две вещи – некомпетентность и жадность.
В 80-х годах прошлого века падение цен на нефть вызвало экономический кризис в Советском Союзе, последствия которого быстро распространились на политическую сферу и привели к смене режима и фактическому уничтожению страны. Научится ли Россия, учитывая исторический опыт, жить с низкими ценами на нефть или надо готовиться к полному коллапсу экономики?
И вот уже на моей памяти это у нас такой хит. Третий или четвертый эпизод, причем один эпизод, это 98-й год, когда история была длительная, и Россия как раз довольно хорошо и показала свою способность в этих условиях менять принципы экономической политики. Поэтому вот, в условиях высокой цены на нефть было невозможно принять силу вот, политико-экономических отношений, политико-экономических давлений. Поэтому я очень рассчитываю на то, что российская экономика она сможет воспользоваться вот, этим эпизодом для того, чтобы улучшить качество экономической политики. Для этого есть крайняя необходимость, и я надеюсь, что это произойдет.
Хотим мы или не хотим, нефть – это наше все, как Александр Сергеевич Пушкин. Самые неискушенные люди в экономике внимательно и с волнением наблюдают за тем, как растут и опускаются цены за баррель нефти, прекрасно осознавая, что рано или поздно могут подскочить цены на продукты питания, особенно те, которые поставляются из-за рубежа. Итак, вопрос, который я задавал экспертам, научится ли Россия жить с низкими ценами на нефть?
Тут ключевой вопрос. А кто вам сказал, что позиция первых лиц государства, да, некоторой группировки, будет состоять из того, что она будет хоть чем-то делиться? Тут ключевое не имеет значения абсолютно никакой, какая цена на нефть. Вы просто задаете вопрос, а почему деньги должны вдруг ни с того ни с сего доходить до... там, до как его, народ, или там, до какого-то там, как его там, бизнес, средний, там, а уж тем более малый. Владимир Владимирович живет и с его комарильей совершенно в другой парадигме. Он сделал от того, что, предположим, сдохнет малый бизнес, ну и отлично, классно. Они заменят гастарбайтеров и будут работать за понюшку, соответственно, табака и за похлебку, чтобы отдать предыдущие кредиты. Великолепно, у нас 6-8 миллионов гастров, их заместит вот эта комарилья, которая только что пила кофе. А куда им деваться? Кредиты надо отдавать? Отдавайте. Банкротство не вариант. У вас имущество какое-то на себе есть, квартира, машина, все это отдадите, будете жить вместе в одной квартире. Крупный бизнес, ну, тоже под большим вопросом. Там, ну, там 2-3 бизнеса, нефтянку, он, собственно говоря, консолидирует все остальные части. И поэтому ему не нужны никакие изменения в экономической политике, даже близко. Этого не ждите и не должно быть этого. Просто, еще раз говорю, вот эти два последних выступления у нас никогда не было, чтобы президент выступал так. У меня, я уже там многие годы говорю, что малый и средний бизнес скрипач не нужен. Он должен сдохнуть. И все он делает очень последовательно и правильно, чтобы было все подконтрольно. Поэтому...
Ну вот смотрите, 98-й год, дефолт. Там тоже цена барреля нефти была 10, 16, 20. Стартовали с низких позиций. И все-таки, благодаря тому, что, конечно, цены выросли на нефть, были тучные годы, и малый и средний бизнес начал хорошо зарабатывать.
Нет, он начал зарабатывать. Именно, еще раз говорю, вы делаете допущение, которое вы должны убрать из своей головы. Напрочь, совсем. Почему вы решили, что деньги, поступающие в кубышку, будут опускаться вниз? Кто вам это сказал? Вот последние действия наших властей, еще раз говорю, это их деньги. Обозначьте, еще раз говорю, фонд национального благосостояния, налоги. Эльвира Сапхизадовна, она сказала, что вне зависимости от того, есть ли принудительное самоограничение, по кредитам вперед в банк и платить. А поскольку у людей денег нет, чего? Они попадают в кредитное рабство. Попросту это скорее возврат к 1861 году, только там на десятилетия раньше, там, когда крепостное право. Просто крепостные. Смотрите, какая классная тюремная у нас теперь организация. Ты сидишь дома с помощью своих же мобильного телефона, настегнул себе наручники, и еще и платишь за это. Так что мы совершенно в другой реальности, никто не будет менять.
Вы знаете, как-то Александр Лебедь, генерал, сказал, что у русского народа ишачье терпение. На ваш взгляд, сколько выдержит народ?
Всегда.
Потому что не выйдет на улицу, если жрать будет нечего.
Почему его будут? Владимир, еще раз говорю, власти очень правильно держат на подсосе, на дошике, вот чтобы ты ровно мог вот прокормить, чтобы мог волочить ноги. Это не концлагерь. Ты вот просто волочешь ноги. Куда он выйдет? Если он выйдет, то его, соответственно, лишат единственного жилья, и его внуки и дети будут оплачивать все это. Яркий пример – пенсионная реформа. Яркий и не один год уже. 7 лет снимают деньги. Хоть кто-нибудь. Сколько там вышло? 100 тысяч? Вообще ни о чем. В регионах, в Казани ввели QR-коды на выход подъездов, там, на вынос мусора. Вы что думаете, какие-то протесты там хоть кто-нибудь? Я это в эфире где-то озвучил. Первый, кто меня закидал просто там-то с ссаными тряпками, извините, закидали жители Казани, которые сказали, мы тут объединились с властью, иначе мы все сдохнем. Лучше быть голодным, но таким. Поэтому...
Полевые кухни на улицах малых и больших городов появятся, чтобы подкармливать
Нет,
население?
Нет, не надо. Они пусть сами волочат ноги, ищут, где, собственно говоря, найти себе пропитание. Вон их настройки сейчас всех запустят, и все. Вперед будут соревноваться с гастарбайтерами. Гастарбайтеров выкинут, а за копейки, соответственно, будете отдавать долги. Сначала имущество все, конечно, распродадите. Поэтому дефолты по ипотечным кредитам, по всем остальным, это вот в ближайшее время.
Если вернуться к нефти, почему, на ваш взгляд, вот цена упала в 3 раза? Вот еще месяца 2-3 назад была цена 55-60 за баррель, сейчас 16-10. Вчера, благодаря Трампу и тем переговорам, которые шли, по крайней мере, об этом писала пресса, 30-32. Почему на заправке 92-й бензин стоит столько же, сколько при цене за баррель 65-60?
Ну, мы же с вами не в Америке и не в Техасе, где баллон стоит...
Вы расскажите про это арифметическую
зависимость. Арифметически очень просто. Смотрите, у нас водка и бензин не состоит даже не более чем на 26%, состоит из, соответственно, нефти. Поэтому остальное – это акцизы. И то, что мы ошибочно, все называют ошибочно государством, оно не откажется ни на йоту от своих доходов. Оно будет доить по максимуму. И поэтому вот 26% – это нефть. А все остальное, более того, у нас нет независимых нефтяных компаний. У нас 6 вертикально интегрированных нефтяных компаний. Ну, частный можно отнести только Лукойл, бедный, несчастный. Но он опять-таки, он один там на всю эту комарилью. И все равно при любом раскладе бензин будет состоять из того, что требует государство. того, что мы, вернее, мы ошибочно называем государство, а государство от своего не откажется никогда. Вы будете платить им столько, сколько они скажут. Это нормальная, еще раз говорю, теория и практика экономическая, называется стационарный бандит. Она уже, ей уже лет 200. Просто открываем учебник, прямо по учебнику идем.
Дмитрий, как вы проводите дома в режиме самоизоляции?
Ну, я не провожу, конечно, дома по причине того, что, помимо того, что, как вы знаете, я отбираю у вас чуть-чуть кусок хлеба в качестве, ну, я не журналист, конечно, я экономист, который ведет программы. Плюс ко всему, бизнес связан с тем, что я вынужден общаться с сотрудниками. Конечно, большая часть сотрудников, она и так у нас на удаленке и на закрытии была. А так занимаюсь детьми, читаю им книжки, когда это есть возможность, даю, соответственно, какие-то, делаю вычисления и аналитические прогнозы.
Дмитрий, спасибо вам за беседу. Мы едем дальше. У нас еще есть лента новостей, и мы хотели бы рассказать и о других событиях, которые происходят в России и за ее пределами. Анастасия Васильева из организации «Альянс врачей» провела ночь за решеткой. Второе пришествие Владимира Путина. Главврач коммунарки Денис Проценко на карантине и жизнь в режиме самоизоляции. Наша новостная лента.
Нарушила режим самоизоляции, когда везла медицинские маски в больницу, и за это была задержана в Новгородской области глава организации «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Протоколы на Васильеву и ее коллег составили в четверг днем. Это произошло в тот момент, когда активисты собирались передать в местную больницу маски, перчатки, комбинезоны и другие средства защиты. Врачи местных клиник жаловались на их дефицит. Коллеги Васильевой утверждают, что сотрудники в штатском ее избили, так что в итоге она потеряла сознание.
Не имейте права для детей до 14 лет.
Ночь на пятницу глава организации «Альянс врачей» провела в отделении. Добавлю, что сейчас в Новгородской области действует режим самоизоляции, и жители могут выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Владимир Путин, которого почти всю неделю не было видно, в четверг обратился уже во второй раз к жителям страны из своей резиденции в Новоогарёво. Он сказал, что ситуация с распространением коронавируса ухудшается, пик заболеваемости в мире еще не пройден, а значит, меры по самоизоляции в России надо продлить.
Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы.
Кроме того, все оперативные решения президент возложил на губернаторов.
И главам субъектов федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия.
Просто отвечать за все это будет не Путин, а они. Если у них все получится хорошо и эпидемия закончится, Путин скажет, что это он молодец. А там, где будет плохо, будут отвечать вот эти вот бессловесные, жалкие, никчемные люди. Поэтому я все эти рассказы о росте федерализма, о каком-то там вот невероятной связи регионов, это просто смешно.
Главный врач московской больницы «Коммунарка» Денис Проценко, который неделю назад встречался с Владимиром Путиным, заболел коронавирусом. Он сам рассказал о результатах своего теста. Проценко водил Путина по больнице, когда тот приехал, хотя президенты и отговаривали от этого рискованного мероприятия. Главврач «Коммунарки» тогда на встрече предупредил Путина о возможном повторении итальянского сценария в России, то есть большого числа заболевших и умерших. Сейчас состояние Проценко удовлетворительное, он лечится в своей же больнице. Госдума России на этой неделе приняла сразу несколько законов, связанных с коронавирусом. Президент их уже подписал. В частности, об уголовном наказании для нарушителей режима самоизоляции. Их будут штрафовать на сумму до 1 миллиона рублей. А если нарушение стало причиной смерти другого человека, то сажать в тюрьму на срок от 3 до 7 лет. Также принят закон о тюремных сроках за фейковые новости о коронавирусе. Максимальное наказание за это – 5 лет лишения свободы. И это нормально, сказал спикер Госдумы, отвечая на вопрос, не чрезмерный ли это срок за слова.
Знаете, иногда слова не только ранят, но и убивают.
Юристы считают, что пока не введен карантин или режим ЧС, все наказания якобы нарушителей незаконны.
Мой теперь собеседник, я хотел его вам представить, юрист Максим Оленичев. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, скажите, первый вопрос. Почему власти отказались от внедрения цифрового ГУЛАГа в Москве? Ну, это меткое выражение депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой. Почему?
Я думаю, что это вызвало бы большое общественное возмущение, потому что вопрос, который еще возник перед пандемией коронавируса, как раз оспаривали вообще возможность как раз фиксации с помощью видеокамер, каких-либо фиксаций и частной жизни людей. Поэтому как раз, когда массово начали бы применять цифровой ГУЛАГ, то люди бы стали штрафовать, это, конечно же, вызвало большое общественное возмущение. Мы сейчас видим о том, как власти пытаются снизить этот уровень возмущения, предпринимая все возможные меры. Допустим, для того, чтобы люди находились на режиме самоизоляции, выплачивать какие-либо пособия, но они настолько мизерные, что, в принципе, это выглядит как некая подачка, вместо того, чтобы создавать действительно реальные меры социальной поддержки, которые необходимы в это время.
Максим, спасибо. Мы вернемся к этой теме после того, как посмотрим репортаж нашего коллеги. На этой неделе число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило 1 миллион человек. В России официально инфицированы более 4 тысяч, большинство в Москве. Страна пересидела первую неделю на фактическом карантине. Это слово чиновники боятся употреблять, называя введенный уже в большинстве регионов режим самоизоляции. Удаленно теперь работает и президент Путин. В своем втором обращении к нации он продлил каникулы до конца апреля. О том, как Москва встретила и провела первую нерабочую неделю, и как власти собираются следить за соблюдением режима, расскажет Иван Воронин.
Комендантский час в Подмосковье оказался недоразумением. После такой уличной импровизации в МВД заявили о проверке полицейских, которые должны были информировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Его к середине недели ввели почти все регионы России. Чечня стала первой, где ввели комендантский час. После объявления президентом Путиным о нерабочей неделе, многие не сразу поняли, что это не каникулы.
В прошлые выходные здесь с самого утра собирались поиграть дети. Их заметно прибавилось на улицах еще со времен объявления карантина в школах. К вечеру любители постарше. Ну, понятно, по телеку только белорусский футбол, а приставка наверняка уже надоела. Лесопарковые зоны на окраинах Москвы выглядели примерно вот так.
В понедельник столица опустела. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел всеобщий режим самоизоляции или режим повышенной готовности для жителей столицы. Ранее он касался только пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Пассажиропоток в метро упал на 83%, дорожный трафик на 80%. По правилам нельзя покидать квартиру, кроме как для поездок на работу, при медицинской необходимости, для выгула домашних животных, не далее 100 метров от дома, выноса мусора, похода в ближайший магазин или аптеку.
А если по прямой ближайший магазин к моему дому размером с ларек, где можно купить только молоко и печенье? А если я выйду гулять не с собакой, а с котом или канарейкой? А если прямо сейчас в нашей съемочной группе не поверят, что мы вынужденно нарушаем режим самоизоляции из-за работы?
Хотите, как в Париже? Во Франции, например, за отдаленностью от дома выбранного магазина следят строго. В Испании оштрафовали жителя, выгуливавшего свою собаку на протяжении 8 часов. Предупреждением отделался гражданин с плюшевым псом. Московские власти планировали онлайн-выдачу пропусков с QR-кодами, где граждане указывали бы причину выхода из дома. Та же система есть в некоторых европейских странах, правда, чуть проще, в виде анкет.
Я требую максимально прозрачно разъяснить эти пропуска, эти понятия «ближайший магазин» и «100 метров для собаки».
Вопросы возникли и у членов провластных фракций городского парламента. На этом заседании в Мосгордуме депутаты обсуждали ужесточение наказания за нарушение карантина. Введение пропускного режима в Саратовской области спровоцировало очереди за пропусками у административных зданий.
А вы смотрите на это все?
Эх, народ!
А в Казани власти нужно уведомлять отправкой СМС. При регистрации указывать паспортные данные и адрес. В Москве пользователи обнаружили в сети приложение «Социальный мониторинг» для контроля за соблюдением карантина. При установке оно запрашивало доступ к памяти устройства, звонкам, камере, геолокации и фотографиям. Его разработал Московский департамент информационных технологий. После обвинений в излишней слежке приложение снесли из онлайн-маркета. Его создатели рассказали, что пока лишь проводили тестирование. А пациентам с подтвержденным коронавирусом стали выдавать смартфоны с этим же предустановленным приложением. Еще в мэрии решили, что вводить пропуска все же не будут. Мол, в этом нет необходимости. Граждане и так соблюдают режим. Но у властей есть другие ресурсы для контроля.
Выход из подъезда и возвращение домой фиксирует всевидящее око. По камерам можно и отследить все перемещения по городу.
За 10 лет на развитие системы видеонаблюдения мэрия потратила 75 миллиардов рублей. Нарушителей карантина уже выявляют автоматически с помощью системы распознавания лиц. Правозащитники и оппозиционные политики напоминают, режим чрезвычайной ситуации еще никто не объявил. Они опасаются злоупотреблений. Когда пандемия закончится, большой брат может остаться.
Коллеги, ну не вводятся такие системы слежки за гражданами без широкой, тщательно проработанной, открытой общественной дискуссии.
Нельзя устраивать из страны концлагерь.
Оштрафовать могут вообще любого самоизолянта, независимо от того, на карантине он по болезни или нет. Могут отнять транспорт, а также могут установить систему цифрового слежения. Спасибо, Сити-17 нам не нужно.
Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить здесь свое правительство в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом.
А это уже не виртуальная реальность. Китай. Наши дни.
Гражданка, наденьте маску. Да-да, именно вы. Наденьте маску и идите домой.
Проект ужесточения наказаний в Мосгордуме все же приняли. Наказывать будут рублем 4-5 тысяч. Обновленный федеральный закон предполагает большую сумму – от 15 до 40 тысяч рублей для граждан. Еще в Москве полицейские смогут останавливать автомобили и уточнять цель поездки. Зато на нем можно доехать до соседнего гипермаркета, рассказали в мэрии. Изолирование граждан действительно останавливает распространение инфекции, считают эксперты. Рекомендуемая социальная дистанция – от 1,5 метра. А где граница частной жизни?
Максим, скажите, вот Мосгордума принимает один закон, федеральная власть, имеется в виду в лице парламента, другой. В одном случае там 50-10 тысяч штраф, в другом 40-50 тысяч. Но я прям как герой анекдота про обезьянку. Нам что, разорваться, что ли? Как разобраться в этой ситуации?
В данном случае, конечно же, должен действовать федеральный закон, потому что по вопросам совместного ведения федерации и субъектов, если принимается законодательство, то федеральный закон, конечно, имеет более высокую силу, и об этом неоднократно говорил Конституционный суд, поэтому в этом случае будет применяться федеральный закон, если эти составы административных правонарушений совпадают.
Скажите, а как бы вы отрегулировали вот эти законы или один закон, чтобы понимать, как вообще двигаться по городу? Потому что вопросов много, а ответов не так уж и много. Допустим, какие-то нарушения, если происходит эта история с собаками, которых можно выгуливать нельзя выгуливать за линию 100 метров. Это маршрут, магазин, аптека. То есть есть ли в других странах законы, которые более четко это регулируют?
Ну, конечно, ведь в нашей стране власти были не готовы как раз к этой истории, и поэтому сейчас мы видим то правовое регулирование, которое связано с регулированием угрозы чрезвычайной ситуации. То есть власти до сих пор не объявляют чрезвычайную ситуацию, не берут на себя дополнительные меры ответственности и той поддержки, которую они должны оказать обществу. А в других странах вводят режим чрезвычайной ситуации, который позволяет властям делать нормальные выплаты тем людям, которые нуждаются в социальной поддержке. Допустим, ФРГ 3 среднемесячных зарплаты готовы выделять для того, чтобы люди могли иметь деньги и платить за товары и услуги. Допустим, Венгрия – это, конечно, не самый лучший пример. Они ввели режим чрезвычайного в режим ЧП, и в этой ситуации, конечно же, президент стал обладать вообще максимальными полномочиями, нам такого, конечно же, не нужно, и в России, конечно же, по-нормальному необходимо вводить режим чрезвычайной ситуации для того, чтобы как раз власти могли основании закона уже каким-то образом регулировать вопросы, связанные с тем, чтобы коронавирус не распространялся. Но власти этого делать не хотят. И сейчас мы живем при том законодательном поле, когда закон не позволяет ограничивать права и свободы людей, но при этом власти принимают такие нормативно-правовые акты, которые по факту их ограничивают. И это касается и указов президента, постановлений правительства и нормотворчества регионов, которые значительно отличаются в настоящее время. Допустим, в Краснодарском крае, если введен карантин, то на всей территории края,
власти, и там уже власти штрафуют. Власти боятся произнести слово «карантин». Почему?
Потому что в этом случае как раз, во-первых, и людей еще больше будут запугивать, во-вторых, необходимо будет предпринимать более четкие меры контроля. И за нарушение этих мер контроля, конечно же, нужно будет штрафовать, и власти еще должны будут брать на себя ответственность, если будут вводить режим чрезвычайной ситуации, для того, чтобы как раз поддерживать бизнес и нести за счет бюджета оплату рисков и того вреда, который причиняет им как раз распространение коронавируса. Власти этого делать не хотят. То есть мы сейчас наблюдаем такую ситуацию, когда власти пытаются фактически применить режим чрезвычайной ситуации, но он по факту как раз вот так и введен. Но он не основан на законе, и поэтому получается как раз такая конфронтация, что с одной стороны, по факту мы имеем жесткие ограничения, но закон не позволяет такие жесткие ограничения вносить. Допустим, в Петербурге Беглов принял постановление правительства, которое очень много рекомендаций гражданам содержит. И как юрист я понимаю, что за нарушение этих рекомендаций, конечно же, штрафовать никого не должны. Но если пункты, допустим, обязывающие и запрещающие, допустим, гражданам 65 лет и старше запрещено выходить из дома, я, конечно же, не знаю пока про случаи привлечения к административной ответственности за нарушение этой нормы, но, на мой взгляд, она тоже достаточно спорна, потому что режим чрезвычайной ситуации не введен, и никто не может запретить людям покидать дома. А в Ленинградской области, конечно же, все намного хуже, и там более жесткие ограничения введены, вплоть до того, что в некоторых населенных пунктах выставляют уже КПП для того, чтобы выяснять у людей, куда они едут. Некоторые населенные пункты могут закрывать, и там уже действительно в некоторых населенных пунктах введен карантин, и туда просто так не попасть.
Максим, скажите, а вот многие об этом пишут, почему Путин не взял на себя ответственность, так говорят его оппоненты, а отдал на откуп все губернаторам и мэрам? Именно они будут принимать тот или иной режим, который им удобен.
Ну, потому что есть достаточно большое возмущение теми ограничительными мерами, которые принимаются. И, конечно же, нужно, на мой взгляд, перевести поток негатива на региональных руководителей. С одной стороны, региональные руководители лучше знают ситуацию на территории, поэтому, может быть, вот с этой точки зрения оправдано такое решение. Но, с другой стороны, это позволяет федеральной власти балансировать и говорить о том, что ой-ой, это не мы, если какая-то ЧП случается. И мы видели на этой неделе о том, что трех губернаторов Путин отправил в отставку. То есть не факт о том, что в будущем, когда кто-то не так что-то поступит до 30 апреля, нарушит какие-то нормы, вызовет большое общественное возмущение, не будет других отставок региональных руководителей.
Скажите, а вот эти штрафы, если можно очень коротко, можно опротестовать или государство хочет на этом тоже немножко заработать денег?
Я думаю, что государство просто пытается запугать население, потому что вот в Петербурге мы слышим из громкоговорителя о том, что вплоть до уголовной ответственности влечет нарушение режима самоизоляции. Конечно же, все штрафы можно оспаривать, но здесь необходимо смотреть от того, что конкретно вменяет, какая норма вменяется. Допустим, в Петербурге штрафы, больше 170 протоколов составили в отношении тех людей, которые прилетели в Петербург из неблагополучных стран по коронавирусу и не соблюдают режим самоизоляции.
Максим, спасибо. Я хочу вас поблагодарить. Мы теперь переходим к последней теме нашей программы. Еще раз я хочу поблагодарить Максима Оленичева, юриста, и моего другого гостя Дмитрия Потапенко. А теперь картинка недели. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился об исцелении от коронавируса и совершил чудотворной иконой умиления объезд столицы России. Мерседес патриарха сопровождали несколько автомобилей с мигалками, включая полицейские машины. И я бы хотел бы с вами попрощаться. Надеюсь, мы увидимся с вами на следующей неделе. Будьте здоровы. Всего вам доброго.
Слезами, владычица, при молении не достанет гроб твой. твоих, а я небо, Богу избранное утробо.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода». Фактограф» на сайте фактограф.инфо.